В недельной главе мы остановились разбирали законы купли и продажи. И это именно в нашей главе. Есть два закона. Первое – закон обманывать другого в купле-продаже. Есть, во-первых, это обман в рыночной цене. Человек не знает цену, а ты ему говоришь цену, он думает, что это цена. Ты его давишь, обижаешь. Есть есть запрет обманывать в мере и весе. Это просто грабеж. И это запрещено каждому. Неважно относительно еврея, относительно нееврея, это грабеж. Продает пачку, в которой 100 маленьких найлонов. Оказывается, там 98 или 99. Грабеж. Продают килограмм, а там только 990. В общем, это кому-то разбирать. Если кто-то кого-то ограбил, он же должен ему вернуть. А что делать продавцу, который так себя вел и обкрадывал людей в мере или весе? Как ему это исправить? Настоящее исправление – вернуть того, у кого он украл. А как это сделать? Или он же не знает, кого он обокрал. Гемара Баба Кама говорит об этом. Чувосом коше. Трудно это исправить. Какое же исправление, говорит Гемара? Ясе боген цорхи цибур. Сделать общественные нужды. Гемара говорит, например, боротших и нумаро. Когда-то были общественные колодцы, из которых пили. Колодцы или ямы, в которых собиралась дождевая вода. И ими пользовались все. То большая вероятность, что тот, кого он обокрал, тоже будет этим пользоваться. В наше время хороший вопрос. Что так и сделать такому человеку? Как что-нибудь, что он может сделать? Потому что найти всех, кого он обокрал, не может. Представьте себе положение человека, то трудно даже это исправить. Но он должен делать то, что он может. Один раввин мне сказал, что тут, например, в Иерусалиме, в Израиле, если кто-то даст сидурим и теилим на Котел Мараби, большая вероятность, что людям, много людей приходит на Котел. Большая вероятность, что и тот, которого он обокрал, тоже будет пользоваться этими сидурими, этими тейлин, например. Конечно, лучше верный путь. Не входить в такое болото. Это понятно. Потому что выходить из этого болота непросто. Человек должен делать то, что можно, и то, кто делает настоящую чуву, пусть молится Богу, и Бог ему поможет это исправить. Может быть, он встретит того, кого он обокрал. Может быть, тот ему простит. Об этом пишет уже Хабад, что тот, кто делает чуву с полным сердцем, Бог ему помогает исправиться. Второе, быть аккуратным в денежных делах очень важно. Азалиш, его жена, выкупала ткани, ну, их и продавала, она торговала этим. Это был ее, это был заработок семьи. Он сидел и учился. Когда Хазон-Иш ушел из этого мира, это было сообщено в прессе. И заранее они поставили человека, который, может быть, даже был, писали, что если, может быть, кто-то имеет денежные претензии. Пришел один человек, сказал, это как? Это ушел Рав Карелиц. Его жена мне должна. Что было? Во время Первой мировой войны она купила ткани. В Первой мировой войне неожиданно кто люди уезжали из-за войны. То ли она уехала, то ли они уехали, то ли тот, кто им продал, уехал. И не видели один другого. И она мне должна такую-то сумму. Ну, она сказали, сколько это было тогда во время Первой мировой войны, и как-то пересчитали. Семья Хазон-Иша и заплатили. Семья Хазон-Иша рассказывает, что Хазон-Иш переживал и упоминал это. Как я верну этот долг? Я его не вижу, я не знаю. Бог помог, сам нашелся. И пришел, и попросил. Кто по-настоящему хочет не быть должен другому. Но Бог ему в этом помогает тоже. Но мы говорили о заповеди в нашей голове. Вот он, о второй заповеди. Тоже очень... Есть несколько, но... Вторая заповедь написана почти в той же форме. Вот оно еще там и то. Не обижайте один другого. Это очень-очень актуально. Не обижать другого слова. Даже если надо сделать замечание, знаешь, в какой форме это сделать. Не говорить никакое, ни что-то, что другому сделает неприятно. И у каждого есть недостатки. И никто не любит, чтобы ему об этом это упоминали. То есть даже он говорит чистую правду, это обижает. А вы знаете, что говорят? Люди на правду обижаются больше, чем на неправду. Люди на правду обижаются больше. Ну, неправду, я же знаю, что это не так. Кто мне обижаться? А на правду он так не чувствует. Это надо быть осторожным с людьми. Гемара приводит разные примеры. Скажем, человек, который сделал чуву, и сказать ему, помни прошлое дело. Допустим. Кто-то ел некошерное мясо. Дайте скажи. Скажи мне. Какой вкус свинина? Расскажи. Кому это неприятно? На человека приходят неприятности. Ну, определенно ты грешил, поэтому у тебя приходит. Это пример из Гемары. Смотри, может быть, можно сказать, слушай, ничего случайного не бывает. Сделай расчет, что может быть, стоит исправить. Или как? Но не в такой форме. Очень часто вопросы формы. Гемара говорит, что годово на атма, монна на дворим. Обидеть человека словом – это хуже, чем обидеть деньги. Слово – деньги можно вернуть. Я говорю, слово не воробей. Вылетит, слово как воробей, вылетит, не поймаешь. Это очень важно. Очень важная заповедь. И это прямой запрет тоже. Я уже упомянул про человека, который обманывал. Конечно, нельзя обманывать, мере и весе. Или в количестве, скажем, найлона. Найлоновых мешочков, которые продают. Да, такую историю один человек. Торговал. Продавал. Производил, распространял. И он подумал, кто их считает? Ну, положу на один меньше. Он попробовал на два меньше. А потом он понял, что это, конечно, нельзя. Он пришел к раввину, что мне делать? Раввин ему посоветовал. Ну, то, что мы уже говорили. Раввин ему посоветовал. С этого момента бери и ложи немножко меньше, чем... Немножко больше, чем... Больше, говорится. В какой-то мере это может быть такие исправления. Может быть. Потому что, может быть, те, которые он когда-то, которые у него покупали, он их обкрадывал. Сейчас они это получат обратно. Может быть. Наверное, те, которые у него раньше покупали, будут сейчас покупать. Как раз это большая вероятность, что он сумеет вернуть то, что он обкрадывал. Как получилась от этого интересная история. И он... Какой-то журналист подумал выяснять от разных фирм, в которых есть такие найлоны, может быть, были не найлоны, а что-то другое, проверять, сколько действительно люди вкладывают. Покупатели обычно это не проверяют. Он стал проверять. Не видел. В некоторых так, в некоторых чуть меньше. А есть одна фирма, которая всегда больше. И он это разрекламировал, написал в газете, назвал имя той фирмы, которая всегда больше. Это был тот еврей, который когда-то нажил меньше и как чего стал класть больше. Ну, понятно, ему это сделало хорошую рекламу. Но... Но самое лучшее не попадать в такой баланс. Ложить сколько надо, а если в случае сомнения, лучше больше, чем ложить больше, чем меньше. Мы я расскажу своими словами законы и принципы продажи и покупки земли и домов, земли Израиля в те годы, когда был юбилейный год. Я уже говорил вчера, что начиная с изгнания колен Рувена и Гада, которые были жили, а как бы отдельно. Это была первая часть, изгнание первой части десяти колен. Еврейский народ разделился тогда на два государства. Государство Исраил, десять колен, и государство Северное, и государство Иуда, и двух колен, Иуда и Беньямин. Они были, Иуда и Беньямин были на юге, а здесь Исраил было на севере. Изгнание шло тремя этапами. Первый этап был Рувен и Гад. Они же были на восточном берегу Иордана. Территориально они были как бы жили отдельно от всех других. Иордан разделял. И с момента, что их изгнали, прекратился Йовел. Это было где-то 150 лет до завершения первого. Потому что для Йовела нужно, чтобы каждое колено, чтобы были все 12 колен. и каждое колено на своем месте. А я говорю, что было до, когда еще был я был. После входа евреев в землю Израиля земля была разделена по коленам, по семьям и по каждому человеку. Каждый человек получил свой семейный удел. И обычно люди, кто-то становится иногда беднее, богаче, по-разному. Если человек обеднел, и он продает, то Тора установила такой закон. Продажа имеет силу только до юбилейного года. То есть это просто он как бы отдает эту землю на временный пользу. Приходит юбилей, земля к нему возвращается. В чем смысл этого закона? Тот, который имел в виду в этом законе. По-видимому, очень просто. Бывает то, что говорят расслоение. Кто-то становится богаче, кто-то беднее. И основным источником доходов была земля. Земледелие. Человек обеднел. Если он продаст землю, как он дальше потом поднимется? Откуда будет его экономическая база? Кто установил, чтобы каждый имел свою экономическую базу. И даже из-за бедности он продал, приходит юбилей, все возвращается обратно. А продажа она только временно. Но интересно, был сам и цена. Зависит, сколько лет осталось до года юбилея. До юбилейного года. Сколько лет человек может обрабатывать землю и пользоваться урожаем. Много лет до юбилейного года цена выше. Мало лет цена ниже. Он же продает только пользование до юбилея. Какой был закон? Потом, когда не было юбилея, закон. Продажа. Это продажа. Интересно, Тора, говоря свои законы, она указывает человеку пути поведения. Как человек должен себя вести? Мы читаем так. Когда беднеет твой брат, и он продал от своего наследственного удела, Тора выражается из своего наследственного удела. Ты должен продать часть своей земли, не все. Чтобы у тебя остался еще источник пропитания. Это уже как совет. Затем Тора нам говорит, что родственник имеет право выкупить. Значит, выкупить, продали за... Было 10 лет до юбилейного года. Продали за 10 тысяч. Он выходит каждый год. Это 3 тысячи. 3 года он пользовался. Значит, из 10 тысяч снять 3, остается 7. И родственник приходит, дает 7 тысяч, получает землю. И родственник пользуется этой землей до юбилея. А юбилейный год возвращается хозяин. Есть у самого человека. Он нашел деньги. Но интересный закон. Он не имеет права раньше, чем прошло 2 урожайных года. То покупатель как-то что-то получил. И когда прошло 2 года, тогда он может выкупить. А вот если были города, а вот дома имели другой закон. Если человек покупал дом в городе, окруженном крепостью, окруженный крепостью во время, когда евреи вошли в страну, времена еще Бенун, когда он вошел. А там наоборот. Он может выкупить и аннулировать, вернуть деньги, аннулировать продажу до конца года. А если он этого не сделает, то дом уже становится дом покупателя. Дом в городе, окруженный крепостью, там наоборот. До конца года он может выкупить против желания покупателя, может ему деньги и все, а домой. А после года уже стало покупателя. Левиты, они же получили только города. Города, дома для проживания. И немножко территории для садов и огородов города. Ширина этой полосы за городом. Там первые 1000 были пустые, а 2000 была для садов и огородов для левитов. Они получили 48 городов. У левитов закон другой. У левитов дома в городах возвращаются в Йовель. И то же самое. Территории для садов и огородов за городом, если он продал свою территорию, он возвращается в Йовель, и теперь он может это выкупать. А почему? Потому что у них же нет наследственного удела. У них есть только города для проживания. И небольшая территория для садов и огородов. Поэтому им дали такое привилегию, что это возвращалось к нему. А теперь есть мецва, которая актуальна не только в былые годы. И не только в земле Израиля, но в любом месте. Если обеднеет, я читаю дальше, если обеднеет твой брат, и рука его спустится с тобой, поддержи его. Пришелец, поселенец, пусть живет с тобой. Мицва поддержаться. Ну, самый высокий уровень, поддержи его, то он мог сам себя содержать. Если можешь на него найти какой-то источник пропитания, какую-то работу, это самый высший уровень знаки. Чтобы он сам себя содержал. Это самый высший уровень. И если нет, то надо поддерживать его. Деньгами. Это то, что мы называется знака. Есть разные знака. Это очень важно. Очень большая мицва. И весь еврейский народ знает об этом. Есть на это правило. Это известное дело. В каждом месте, где евреи живут, есть касса помощи. Город. И это обязанность жителей города и обязанность каждого еврея помогать. Принято, чтобы давали на цдаку 10-ю часть от заработка. Пишет Рамбам. Рамбам пишет, что самое лучшее давать 5-ю часть, 20%. А средние это 10%. И кто начинает так делать, пишет в книге Авос Хесед Хофец Хаим, чтобы он это принял на себя, блин, это без обид. Он что-то делал, но без обид. Он пишет Рамбам, что нет такого места. Мы не слышали про такую общину, чтобы не было касаться. Не слышали. Имеет очень большую духу, большую силу. Очень большая заслуга. Это обязанность каждого еврея. Устроить человека, то он мог сам себя содержать. Это высший уровень. Это высший уровень звуки. Затем Тора нам пишет о запрете процента. А у ты как не и ты не шахвы. Да, это запрет. Запрет еврею-еврея брать процент. Не шахвы. Запрет еврею-еврея взять процент. Проценты за одолжение. Скажите, а вы понимаете перевод слова «нешах» и слова «тарбис»? А? В чем тут перевод слова, этих слов?
«Нешах» значит «укус».
А «тарбис» – увеличивание. Так тут есть, две, как говорят, две стороны. И у кого одолжили, он чувствует, что он как бы укушен, его укусили. Тот, кому одолжили, он чувствует, что его укусили. Его забрали больше, чем дали. Ему забрали больше, чем он получил. Это наш атарбис. Как кто одолжил и другому под процентом, у него увеличивается. Тарбис, значит, увеличивается. И Мара обсуждает, может ли быть одна сторона без другой. И Гемара приходит к выводу, нет, мы не встречаем. Мы не встречаем нешел без тарбис, тарбис без нешел. Просто тот, кто это нарушает, Тора написала это, что он нарушает два закона. Потому что если его этого укусили, то у того увеличивается. Разбирай. Законы о процентах очень актуальны. Жизнь. Смотрите, тот, кто живет за границей, у него отношения с неевреями, там нет еще запретов. Кто имеет отношение с евреями. Очень часто. Очень часто законы о процентах очень актуальны. Иногда это может быть даже без того, что человек понимает, что это процент. Человеку нужно купить срочно квартиру. Ему, ну, теперь так. Конечно, все спросят, а как банки? Они же работают на основе за то, что человек одалживает, берут у него больше. То же самое, люди покупают квартиру, ипотечное судно. Она больше, чем он получил. Он платит больше, чем он получил. И банки работают на основе этого риска. Итак, банки пишут такое, они делают деньгами бизнес. И то же самое человек, который не одолживает, что он где старается делать прибыльный бизнес. И он платит часть этого бизнеса, этого дохода в банку.
Не, но там пишется непросто. Там есть условия, на что он имеет ответственность при потере, на что он не... Он имеет ответственность, часть не имеет, как обычно. Половина он имеет ответственность, половина нет.
И еще пишется условия. Банки это, в некоторых банках это даже вывешивают, но это у них имеется. Тут в Израиле банков имеется. Я не говорю, что это самое лучшее, но этим заниматься. Но на этой основе они работают. Это называется атеризм.
Ну, недельную главу я закончил. Может быть, скажем, я закончил, я не могу сказать, остались еще темы, но есть еще темы. Давайте немного поговорим про Лег БаОмер, который будет на исходе субботы. Лег БаОмер, мы днем Лег БаОмер стрижемся. Во всем у ашкеназим это по всем обычаям днем в Лег БаОмер стригутся. Ночью Мишна Брура приводит на да, на нет мнение. То есть на исходе субботы ночью, а днем все ашкеназим стригутся. Я говорю ашкеназим, потому что сфарцкие, по которым ведут себя как махабер, они стригутся не в Лег БаОмер, а день позже. Но мы называем нас именно Лег БаОмер днем. Теперь, так как суббота прямо перед Лег БаОмером, можно постричься можно постричься в пятницу даже с утра. Я понимаю, что это то есть написано, что это за почет шаббата. Это значит, за почет шаббата. Человек придет непостриженный на шаббат. А потом в воскресенье он пострижется. Ну, скажет, а в шаббат ты был непостриженным, а Лег БаОмер пострижен. Неуважаемо перед всеми. И в чем радость в Лег БаОмер? Приводит, что ученики Рава Акива, 24 тысячи, умерли в это время. А тогда они перестали умирать. Выгодин задает такой вопрос. Они перестали умирать, потому что все умерли. Какая тут большая радость. Может быть, радость, что он нашел на Бакиве новых 5 учеников на юге. Я обучил их. И вышло заново продолжение Макибе поставил новых учеников. Новых учеников. И дальнейшее продолжение передачи Торы. Большая радость. Я уже упоминал, обычно очень многие собираются в Лег БаОмер в Мироне. Там место могилы Рабшими Бенихуми.
И радуются там. Едут. В этом году из-за
напряженного положения на севере, опасности страны севера, руководство армии сказало, что там. Поэтому такого собирания там не будет. Но вместо этого сделали разные зажигания в разных местах.
В Иерусалиме говорят про на могиле Шимона Цадыка,
на могиле Раб Мейра Баранес в Тверье,
еще в других местах.
В разных местах. Бог помог, что молитва помогла. Есть вопросы о недельной главе?
Спасибо, квадрат. Двора спрашивает, почему тот, кто обокрал, не должен вернуть тому, кого он обокрал?
Я такого никогда не говорил. Тот, кто обокрал, должен вернуть тому, у кого он украл. Я сказал другое. Человек, который попал в ситуацию, который по своей вине, а может быть, иногда не по своей вине, который был, который обкрадывал людей в мире или весе, и он, конечно, должен вернуть тем, кого он обокрал. Это он обязан. Но он не знает в этом вопрос, что ему делать сейчас. Он не знает. Приходили разные покупатели, он не знает. Конечно, человек должен вернуть того, кого он обокрал. Нет никакого сомнения в этом. Конечно, это верно. Теперь понятно? Вопрос, что делать в этом положении? Что он может хотя бы сделать? Если он знает, у кого обокрал, конечно, он должен ему вернуть. Нет вопроса. Да.
Кодоров, есть вопрос, вы видите?
А,
он большой.
Послушайте, не вопрос, кого нет. Пишу такой договор. Банка. Банк пишет такой договор. И те, кто одалживает, так имеют в виду такое намерение. Да, правильно? Очень многие нуждаются при покупке квартиры и вынуждены брать деньги у банка. Они это делают. Еще вопросы?
Пока нет, куда раз ждем.
Смотрите. А может, пока я буду... А, я, пожалуйста. Пришел вопрос, я слушаю.
Шалом, пожалуйста.
Спасибо, что дали слово. Я вот много еще спросила. Я не понимаю разницу. Ведь если негуль, это чельбон, так это как вроде за работу мы платим. А вот то, что идет ребит, так это какой-то бизнес. Так бизнес мы должны получить деньги, если эти деньги используются на бизнес, а не у нас взять. И что мы должны
не
думать?
Я не совсем понял, что... Точно ваш вопрос пояснить. Я что-то не понял. Еще. Есть две ситуации. Есть человек в стесненном положении берет у банка. Или попадает в минус. И банк у него берет проценты. Это один. Или когда человек вкладывает в банк. О каком случае вы говорите?
Я говорю, когда мы в минус идем, и у нас есть негуль хешбон. Ну, это понятно, не работает, им надо заплатить. А когда мы в минус идем, да, и когда просто мы платим какие-то проценты за вот эта виза там идет, ну, когда на тешлумим берем, мы что-то берем. Вот такие случаи. В банке, не в Машканта, в банке.
Вы говорите право, послушай. Тут вопрос такой. Этот вопрос, не знаю, может быть, 150 лет назад обсуждали два больших раввина. Если человек берет деньги на бизнес, и он, понятно, он занимается бизнесом. Иногда бизнес идет удачно, иногда неудачно. Все идет по-разному. Но он платит банку за его, так говорится, прибыль или предполагаемую прибыль. А если человек не занимается никаким бизнесом, то на что он дает банку добавочные деньги. И обсуждали. И один из раввинов считал, что если у него действительно нет бизнеса, то, то он не может одалживать под это риск. А другой раввин сказал, что если бы не то, что он одолжил, он не мог бы делать и работать, иметь прибыль, то, что он сейчас делает, и это тоже как прибыль. Теперь это был такой спор. Смотрите, если у человека действительно нет никакого бизнеса, то лучше стараться не входить в минус банк. Насчет квартиры это лучше, потому что обычно квартиры, например, в Израиле, да, растут в цене, и это бизнес. Если у человека нет бизнеса, лучше этого не делать. Но я вам скажу, у многих людей есть квартира или что-то, которое растет в цене. И из-за этого он бывает, что он падает в мин. Если у человека есть квартира, это лучше. Теперь, а если человек вкладывает в банк, ну, банк точно делает бизнес. Он дает тот процент или вкладывает в разные места. Я знаю, каждый банк, что он этими деньгами делает, банк точно занимается бизнесом. А человек, который не имеет ни бизнеса, ни квартиры, лучше стараться в минус не входить.
Это шлумим, как вы считаете?
Что такое это? Поясните, ну, это шлумим.
Трокарт берем на 10, на 12 какой-то, покупаем что-то там за 500, за 700, и берем на 7 ташлумим, или на 12 ташлумим даже можно, и на это идет репит. Да, как это?
Смотрите, я не знаю. Давайте скажем просто. Или карточкой. Когда-то были чеки, сейчас делают это карточкой. Человек покупает холодильник, покупает мебель, шкаф, кровати. И они говорят, это 10 ташлумим, каждый там, я не знаю, там по 1000. Допустим. Я вам скажу. Если этот магазин продает именно в ташлумим, магазин, и это его обычные... практически почти единственная форма продажи, это в порядке, это не процент. А вот если магазин объявляет так, если ты платишь сразу, то это стоит там 9-9. А если 10 ташлумим, 10 оплат, это 10 тысяч. Это уже ребит. Ребит. Рабанан, поставление мудрецов, но тоже нельзя. Я скажу вам честно. Когда я захожу в такой магазин и иду покупать, если у меня есть действительно опция и достаточно денег, я принимаю решение заплатить сразу, я его спрашиваю. А что будет, если я заплачу сразу? И он мне скажет. Я готов там получить 9300, 9500. Есть у меня, я не вижу особенно такой опции, но я думаю, может быть, я сумею выкрутиться. Я изначально не спрашиваю, чтобы не попасть в такое положение. Если я спрашиваю только с намерением заплатиться. А если нет, я не спрашиваю. Если объявление цены только в оплатах, это не рынок. Это форма покупки.
А ведь берет не магазин, берет же Виза и Сорокарт. Вот как и Сорокарт?
Не совсем понимаю.
Потому что, ну...
Я тоже имею карточку, но я допустим, покупаю холодильник. Я плачу 10-12 оплат, сколько он там согласился. Это не имеет отношения к Сорокарт вообще. Я недавно купил Фриза. Я с ним договорил. Он согласился на 12 оплат без процентов, без добавки. И у меня было 12 цепок. Я с ним договорился заранее без добавки. А вот если с добавкой, так тут надо уже... Это у этой фирмы должен быть этот риск. Если с добавкой, то только когда у них есть этот риск. Я скажу вам честно, насколько я могу, я стараюсь с этой риски тем меньше пользоваться. Насколько я могу не использовать. Теперь. Так я, например, купил фризер. Я договорился с магазином. Сколько оплаты готов мне дать без добавки? Он мне сказал столько-то. Столько-то я у него купил.
А вот я поняла, что я покупаю Forever, там я Алавера продукты. И они мне говорят, что виза им дает сразу же полностью платит сумму. А все вот эти ташлумим, на которые я беру, это виза эти ташлумим берет с меня. И они идут с ребитом. Так как вы об этом скажете?
Я вам скажу честно. Правила, вот эти правила отношения с визой, я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что когда я что-то плачу, я плачу тому магазину. Например, я покупал мясной магазин Хакера. Я спрашиваю, сколько я могу, сколько оплат я могу сделать? Он мне сказал, он готов на 3 оплаты. Заплатил там 900 шекелей на 3 оплаты каждый месяц. А дальше у меня в банке выходит вот эта сумма, треть, то, за что я купил. Я не понимаю, почему. Смотрите, есть виза, дает опцию покупать в оплатах прибавкой. Если у них есть это риски, то тогда с этой риски, может быть, можно, то, наверное, можно. С этой риски.
А что это вы сказали, как сейчас вы сказали, я не поняла это слово.
Хетер иске, что это фирма Исракарт. Еще раз. Исракарт есть два случая. Есть, что Исракарт. Я договорился с продавцом, насколько платежей он готов. И все. А есть, что платежи идут, что за счет Исракарт готов за проценты дать больше платежей. Скажу вам честно, я стараюсь этого не делать. Но если Исракарт имеет это риски, разрешение иски, договор такой с клиентами, то это можно.
А как он делает это РСК? С кем он договаривается?
Он договаривается, смотрите, я вам объясню. Есть, когда люди... Два человека между собой договариваются. Они должны между собой договориться. Но есть такие большие фирмы, которые как бы все, кто имеет с ним дела, идут на их условиях. Например, они время от времени меняют условия оплаты и так далее, и так далее. Каждый, кто входит в банк, идет на их условия. В том числе их условия, у банка есть это риск. То же самое, тот, кто им берет карточку, идет на условиях Исракарта. Понимаете? А если у Исракарта есть это риски, то это имеет юридическую силу.
История, с точки зрения стора это все нормально, да? Я могу это делать?
Смотрите, если у них есть это риски, то да.
Угу.
Я Спасибо. Проверял. Обычно такие фирмы делают.
Значит, надо выяснить, у них есть у них и ТРСК?
У кого? И у банков есть. Я предполагаю, что это от этих фирм есть это риск. Если кто-то имеет дело с нееврейским банком, там никакой это риска не надо. С неевреем нет запрета процентов.
Спасибо большое, спасибо.
Да.
Кударов, есть еще несколько вопросов здесь у нас.
О чем?
Так, давайте то, что не по теме, оставим чуть напозже. Есть ли, вот Игорь спрашивает, разница между вкладом в банк еврея и нееврея? Есть ли какая-то разница?
Вклад, смотрите, с евреем иметь договор на проценты нельзя. И то, что принято банком здесь, они делают это риски, и они на это полагают. С неевреем нет запрета процента. Нет вообще запрета процента. Да. Какой еще вопрос?
Подарав, а если нет уверенности, что у хозяина банка вне земли Израиля есть ЭТРСК, лучше вообще не иметь дела с таким банком?
Я не понял. Вне Израиля еврейский банк или не еврейский?
Вне Израиля, если хозяева банка евреи, большая часть акций, допустим, им принадлежит, и ты не уверен.
Надо выяснить, есть ли у них ЭТРСК или нет. И какой закон имеет этот банк? Я могу говорить о том, что я не знаю.
А Маира спросила, есть ли не еврейский банк ведь может брать с еврея проценты? Ну, да, так обычно.
Еврейский банк, конечно, может брать у еврея проценты. И еврейский банк может брать от нееврея проценты. Не нужно ничего. Еврей может брать у нееврея проценты. Не евреи могут брать у еврея процент. Запрет процентов это именно евреи. По-честному, тема широкая, и надо, может быть, ее еще как-то разобрать. Это тема, которую надо знать.
Бодоров, а если сделать в ответ на какую-то услугу или одолжение какого-то еврея, сделать для него в ответ больше, чем он предоставил. Он этот первый еврей
по отношению к нему. Ничего не понял.
Ну вот, к примеру, человека одолжил одному какую-то продукты, допустим, килограмм чего-то, а второй пришел и вернул ему полтора. Не будет ли это процент?
Нельзя. Смотрите, нельзя. Надо отдать то, что тебя должны.
То есть даже дать чуть больше, это уже будет проблема?
Еще раз. Я не знаю, у него не было весов. Он дал то, что он понял. И вышло так. И никто на это не обращает внимания. Может быть, это не важно. Но намеренно дать больше, конечно, не знаю. На экране есть хороший вопрос. Но это хороший вопрос. Значит, корни. Во-первых, это закон. Значит, закон. Дора – это закон. Объяснение этого закона. Некоторые, я помню, Рабхан Шмулевец, царский шимат мира наш, говорил, что хэсэ, что еврей делает, делай без того, что кто-то имел от этого прибыль. Делай другому добро просто так, безвозмездно. Это то, что Тора хотел. А по-простому это значит, брат у брата не берет процентов. Мы братья. Еврей с евреем это брат. Брат брат у брата не берет процентов. Это по-простому объяснение этого закона. Почему еврей, это объяснение, почему еврей у еврея не имеет права брать, а еврею не еврея. Не еврею еврея может. Брат у брата не должен брать. Да? У кого еще вопросы?
Виталий Хай, мы сейчас подключаем для вас микрофон. Пожалуйста.
Бодарав, Шалом, Рав Даниэль. Насчет вот Арноны, да? Земельный налог в Израиле. Это же тоже своего рода. Я вообще не знаю, как оно регулируется, если вы это знаете, но там точно каждый год, например, перед началом года приходит такая бумага из Ирии.
Несколько опций, я получал это.
Да. Дает несколько опций.
Да, заплатить сразу это дешевле, но относительно все равно сумма большая. Вот. Или распределить по году, это дороже. Ну, ощутимо как бы дороже, да? Это куда это относится? Вот, ну, потому что земля это вообще не, мне кажется, все равно это владелец квартиры или это на съеме.
Обычно это на того, кто живет в квартире.
Обычно. Все платят. Все платят.
Обычно при договорах о съеме квартиры. Нет. Съеме квартиры это же зависит, конечно, от договора. На ком лежит арнона.
Арнона тоже.
Но обычно это на жильца. На жильца. А вы спрашиваете, можно ли платить в рассрочку, когда это намного более легче и проще.
Да.
Мне кажется, что да, можно. Мне кажется, да, можно.
И неважно, владелец квартиры или он снимает.
Не можно.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Вадарав, видно еще вопрос?
Не. Тогда раба я вижу, но это не вопрос.
Да, Эстер еще уточнила. Если вернуть что-то лучшего качества и сказать, что это подарок как благодарность, можно ли так сделать?
Нет. Отдать как есть. Не больше, не лучше. Получилось, ты не мог точно измерить, не говорил. Но надо отдать то, что человек одолжил. Есть гемара, говорит. Один другого пахал. И есть пахал. И есть пахота более тяжелое время и более легкое. Человек не имеет права сказать, знаешь, пошил меня, когда в этот день пахать легче, а я тебе вернул, когда тяжелее. Это нельзя. Это тоже процесс.
Квадоров, вот хороший вопрос. Шуламид спрашивает, а если дают в долг на длительный срок, и за это время инфляция, и деньги обесцениваются, то как отдавать?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Между прочим, бывает время, тут в Израиле была очень сильная инфляция. Очень быстрая. Знаете, что говорили? Говорили, иди быстрее, получил деньги, иди быстрее в магазин покупать. По дороге будет инфляция. Действительно, это большой был. Мне кажется, Рабьянки Блойзаца в своей книге разбирает это и дает ответ, но надо так и посмотреть, что он говорит. Если действительно была в середине инфляции. Скажу честно, я не знаю. Хочу посмотреть, как он пишет. Он был большим поиском, написал книгу про проценты. И он хорошо знал эту тему. Между прочим, в молодые годы из-за парносы он работал работником в банке. И он хорошо знал всю эту систему. Потом он был раввином в районе Пагита. Написал книгу про законы про деньги. Ну, есть еще вопросы?
Кодоров, Яков спрашивает, земля Эрец-Исраэль принадлежит Ашему, государству или частному владельцу?
Что значит? Я говорил насчет духовного содержания соблюдения Шмиты, что надо знать, что земля Израиля, она принадлежит Богу. Когда Бог говорит обрабатывать, когда нет. Но ваш вопрос это более конкретный, это в других, как говорится, в других отношениях. Я сказал, в духовном отношении она принадлежит Богу. Не то, что мы полные хозяева.
Квадорав, тут вопрос у нас есть в YouTube-канале. Я попытаюсь, если со мной не согласны, поправят, и я спрошу, как вы написали, но я так понимаю вопрос. Может ли герцедек брать процент с гертошав?
Смотрите, в отношении закона процента, во-первых, в наше время я очень сомневаюсь, есть ли гертошав вообще. Потому что гертошав должен иметь принятие перед тремя настояниями и так далее. И можно ли сейчас, в наше время, принимать гертошав? Это вопрос. Мне кажется, что по Рамбаму. Рамбам пишет, что нет. Я могу сказать. Может быть, по Райведу можно, по Рамбаму нет. Поэтому я вообще не знаю, есть ли гертошав. Но представим себе время, потому что принимать гертошава и входить в спор между Рамбамом и Райведом, я... не надо. То есть это будет не по Рамбаму. Не по мнению Рамбам. Теперь так. Но во время, когда был гертошав, гертошав относительно процентов, он как всякий другой нееврей. Не еврею, не еврея, не еврею, еврея может брать процент. Гертошав относительно таких законов Торы, он так же, как другой нееврей. Запрет только еврею, еврею. Но я повторяю, я не знаю, гертошав есть принимает гертошав. Нет, по Рамбаму не принимает гертошав. Нашим. Может быть, по-другому мнению, да.
Квадрав, а вот не обижать в торговых сделках, да, то, что мы обсуждали, это относится, понятное дело, что к герцедек, а к гертошав это относится?
Значит, не обижать. Вопрос же в чем? Не обижать, не обмеривать, обманывать в мере и весь относится к концу. Не обманывать в мере и весь относится ко всем их неевреям. Между прочим, мы планировали говорить про законы брахот, но я боюсь, что законы брахот будут обделены. Значит, еще. Все законов процентов это именно евреи от евреев. Гертош не еврей, гертоша не в этом не входит, он не входит в категорию еврея. Нет запрета процента. Это однозначно.
Квадоров, если можно, в двух словах нас попросили. Я просто употребил этот термин, но не дал объяснения, что такое гертоша.
Не понял. Я вам скажу, есть же две возможности. Не еврей, который соблюдает, есть 7 заповедей, которые Бог дал всему человечеству. Не убивать, не грабить, не служить идолам, не хулить имя Бога, не заниматься развратом, не есть кусок от живого, устанавливает закон. Не еврей, который принял на себя соблюдать эти 7 заповедей, так он и выполняет то, что Бог от него хочет. Гертоша – это тот же человек, который принял на себе, который соблюдает эти 7 заповедей, но не только он соблюдает, он принял на себя обязательство об этом перед Бедином. Это где-то. Не еврей, который соблюдает, так он соблюдает 7 заповедей, Бог дал всему человечеству. А где-то, который принял перед Бедином. Я просто сказал, что тут мы входим в большой спор больших пасхи. Что по Рамбаму в наше время не принимают. Он говорит, что принимает только когда я был здесь. Поэтому я не знаю. Я, я, Я бы в таком бедине не пошел. Принять Герта Шаф против мнения Рамбама. Я бы на это не пошел. Может быть, не еврей, который соблюдает всем заповеди, но без принятия. Перед бедин. Это уже надо читать Рамбама. Но так он говорит. Я не знаю. Вы были учить законы проходные, я не знаю. Я могу это делать. Вопрос. Есть ли возможность и время?
Я извиняюсь. У нас есть возможность еще закрыть вопросы по этой нашей теме.
А, пожалуйста.
Да, вопрос, конечно.
Можно. Я не понимаю, чем разница между Герташав и Герат обычной, чем он разделяется, почему нельзя пройти Гиюр, если он хочет быть среди еврейского. Да.
Смотрите, есть Герташав и есть Герцед. Герцедек, он принял на себя все обязанности как еврей. И он присоединяется к еврейскому народу. Как еврейский народ принял на себя все заповеди, когда они были на горе Синай. И Герцедек тоже принимает все заповеди. И тоже, как и все евреи, становится частью еврейского народа. Гертоша, он принимает на себя только 7 заповедей, которые Бог дал всему человечеству. Это Герташа.
Так он остается не евреем, да? Он как бы остается не евреем.
Он в статусе Герташа.
Спасибо.
Квадраф, тут спросили, а получается, если мне подруга заняла деньги, при возвращении долга я не могу сделать ей подарок? Или имеет значение ценность подарка? Например, шоколад можно, а на дорогую сумму нельзя.
Давайте скажем так. Есть запрет Торы, а есть закон более расширенный. Запрет Торы – это именно, когда договорились. За 100 – 101. За 100 – 100 плюс шоколад. Это прямое нарушение запрета. Но нельзя давать прибавку и так. Нельзя давать прибавку и даже не договорен. Тоже нельзя. Неважно, деньги или шоколад, или что-то другое. Давайте деньги, которые есть, и все. Без прибавки. Есть еще вопросы?
Спасибо, Квадраф. По нашей теме нет. Там были еще не по теме, но это уже от Двора что-то хочет спросить. Пожалуйста, Двора, включили микрофон. Двора опустила руку, может, случайно было. Был вопрос там, Квадраф, если можно. Сейчас, одну секунду, по поводу Тейлим. Сейчас я его найду, много вопросов. Сейчас. Жалко, нет поиска среди вопросов.
Тогда можно я пока спрошу? У меня включилось.
Да.
Спасибо большое. Здравствуйте, Рабенцо. Здравствуйте всем. И скажите, пожалуйста, ну ведь есть такая, например, вещь, когда человек просит кого-то что-то ему купить. У него есть две опции. Он либо как бы может что-то купить и заказать доставку, либо может попросить какого-то своего знакомого, там, соседа купить ему что-то. Если, предположим, этот человек тебе это приносит до дома, а ты ему вернешь немножко больше денег, потому что он как бы потратил силы на то, чтобы тебе это донести, ты фактически ему платишь не процент, а ты платишь ему какую-то сумму, как бы, да?
Но смотрите, я не хочу сказать, что это сумма, которую он потратил. Если ты платишь ему за услугу, это не процент. Процент я сегодня отдал. Он мне сегодня одолжил. У меня кто-то одолжил другому, у него не было денег, и он возвращает ему больше, это за то, что он одолжил ему деньги. А если за услугу, то другое.
Что? Не услышала. Что, простите?
Купи мне в магазине. И ты там заплатил, я не знаю, 40 шекелов или 50. А за услугу он хочет добавить еще 10-20 шекелов. Почему нет? Это за труд.
Этот человек обязан это оговаривать? Или он просто может молча?
Нет, он может дать больше. Он платит за услугу, не за одолжение. Ведь у человека были эти деньги, вы понимаете? Когда у человека нет денег, он одалживает 1%. У меня есть деньги. Да просто трудно пойти в магазин. Кто-то другой за него это делает. Он платит за услугу. Не задолжен. Не имеет никакого отношения к проценту.
Я поняла. Спасибо большое.
Хорошо. Хорошо.
Квадраф, если можно, вот последний вопрос. По поводу Тейлим, я, кажется, его нашел, да. Вот написано в Тейлим, который мы читаем ежедневно, Виктория спрашивает, про каких-то стражей. Кто такие стражи утра и почему эти слова повторяются?
Давайте прочитаем. Смотрите, вот такие имеются в виду, это стражи. Нафши Ашем, Мишем Рим Рабейке, Шем Рим Рабейке. Разные объяснения, но я вижу и Раши, и Радак. Объясняет это совсем по-другому, не про страшных. Не говорим о Боге, а не страшных. Они объясняют по-другому. Скажу вам, кто мы отсюда стенгим. Я надеюсь на Бога больше, чем охранники крепости ждут утра пойти спать. А Раша говорит, я жду и надеюсь к утру приходит избавление всего еврейского народа. Мы ждем утра. Утро – это избавление еврейского народа. Так Раша говорит. Я надеюсь на Бога. Я из тех, которые ждут утра избавления еврейского народа. Это раньше. А Мецудес, я вам сказал, мы надеемся на Бога больше, чем охранники крепостей, которые охраняют ночью. И они бодрствуют, им это трудно. Они ждут, когда придет утро. Когда, наконец, придет утро, и мы сможем пойти спать, так мы надеемся на Бога больше, чем те, кто ждут утра. Это Мецудас Сиен говорит. Мецудас Домит.